лучше, тоньше и к тому же живые. Не могу оторваться от этих морских рыб. Когда я смотрю на эти новые устройства в аквариумах и в зоопарках, мне становится печально, что этого не было, пока жили мои родители и жил мой друг Ватагин. Василий Ватагин, известный художник-анималист, график и скульптор, был учителем Олега Цингера. Ватагин, как и Олег, был влюблен в животных и, соответственно, любил и ценил лучшие зоосады и заповедники, где животные не только выставлялись, но и могли жить, хоть более или менее естественно. Еще очень хороший зоосад в Антверпене. Он расположен рядом с вокзалом, но там так умно посажены кусты и деревья, что близость вокзала и неприятной части города не чувствуется. Так же, как в Лондоне, имеется дом для ночных животных. Тут можно наблюдать всяких лорий, трубкозубов, древолазных дикобразов, ящеров, ехид. Вы идете в полной темноте по коридорам, а перед вами витрины с животными, которые оживают только с наступлением ночи. Тут же нарисован ночной дом в Антверпенском зоопарке. Олег Цингер описывает зоосады Лондона, Франкфурта, Берлина, Амстердама, Нью-Йорка, Буффало и другие. Описывает с таким увлечением, что невозможно оторваться. Хорошие звери очень хорошо устроены в своих витринах и сильно отдалены от нью-йоркской публики. Здесь, в Бронксе, чувствуется, что всех этих кинкажу, куэнду, фос и сумчатых крыс надо оберегать от публики. Я это очень хорошо понял, когда увидел три десятка негритят, которые барабанили палками по металлическому барьеру и гонялись по всему помещению друг за другом. Олег Цингер не только анималист. Он пишет пейзажи, делает иллюстрации маслом, Гоголю. Работает в довольно широком диапазоне. С ним я списался уже после смерти Зубра, и он многое рассказал о жизни Тимофеева в Берлине. Они познакомились в Берлине в 1927 году, и их познакомил тот самый художник Василий Алексеевич Ватагин, к которому еще мальчиком привязался Олег Цингер, и который приехал специально из Москвы в Берлин, чтобы поработать в Берлинском зоологическом саду. Тогда это было просто. Поселился Ватагин у Тимофеевых, хотя квартирка их была маленькая. С утра Тимофеевы уходили в институт. Маленький Митя, то есть Фомка, оставался на попечении некоего Владимира Ивановича Селинова, милейшего человека, который зарабатывал себе на жизнь, набивая табаком гильзы для русских папирос. Прокормиться на такой заработок было нельзя, и Тимофеева, чтобы ему помочь, взяли его нянькой, сыну и поваром. Тимофеевы не могли жить, чтобы кому-то не помогать. Селинов стряпать не умел, мог приготовлять нечто вроде котлет, которыми он кормил всех из месяца в месяц. Но гости приезжали и уезжали, а Тимофеевым деваться от котлет было некуда. Кончилось дело тем, что они заболели от однообразного питания. Зато Селинов хорошо знал русскую поэзию. С Олегом Тимофеевы скоро перешли на «ты». Елена Александровна превратилась в Лёльку, а Николай Владимирович — в Калюшу. Целыми днями Олег Цингер и Ватагин пропадали в зоо, рисуя зверей. В субботу за ними заезжал Калюша, и втроем они отправлялись в балаган. За небольшую сцену там можно было смотреть борьбу, бокс и кач. Три раунда. Потом надо было платить заново. В балагане публика преображалась. До этого приличные, воспитанные люди начинали орать, ругаться, толкали друг друга, плевались, подбадривали атлетов, кидали на арену всякую всячину. Атлеты были татуированные верзилы, имевшие тем больший успех, чем грубее, хамее они на арене себя вели. Устраивали из борьбы целые представления, особенно в каче, где позволялось все. Терли противника мордой об пол, вывертывали ноги, топтались на спине, кусались, выдирали волосы, и все это с криками, воплями и руганьем. Публика приходила в восторг. Все это было для меня ново, а особенно нов был Калюша. Я до тех пор такого человека не встречал. У него было какое-то обаяние дикости, под которое я сейчас же попадал. Он орал громче всех: «Фиг, перевернись, дурак!» Он в отчаянии обращался к нам: «Ну и идиот, глуп, туп, неразвит, кривоног, соплив и богу противен!» Все эти выражения были тоже для меня новы. Он впадал в раж и все воспринимал всерьез. Мы возвращались домой к ужину с опозданием, и Лёлька упрекала Калюшу: «Наверное, опять на рундике были». К ужину подходили гости. Вспоминаю испанского биолога Рафаэля Лоренцо Дено. Калюше он нравился, и поэтому все испанское вызывало у него восторг. Немцев в тот период за что-то не уважал и называл их туземцами. К ужину всегда была самодельная водка, конечно, селиновские котлеты и его же папиросы. Калюша был еще молод, темперамент в нем бурлил. Когда Калюша начинал ходить по комнате и что-либо рассказывать, то новый человек в доме просто обалдевал. На какую тему велись беседы, в конце концов, было безразлично. Помню и то, как я был в восторге от него и старался Калюше подражать. Когда Калюша рассказывал о себе, получалось впечатление, что перед вами человек, проживший не одну жизнь. Рассказывал, как он был студентом, казаком, как был где-то ранен, но верная лошадь его спасла. Где-то он голодал и питался в сарае воробьями, которых убивал снежками. Где-то на Украине он отбивался от бешеных собак. Один раз, прыгнув с дерева, босой упал на гадюку. Все рассказы были красочны, нельзя было ими не восторгаться. Было в них что-то гоголевское. Смесь Ноздрева, Хлестакова, да еще с примесью Лескова. Так зарождались вечера у Тимофеева. Судя по